Глава 18. Любовь, грёза. Чарующее влияние герцогини уничтожилось, как только Асканио расстался с ней. Но последняя сцена в ее гостиной, сцена столь щекотливая и опасная, послужила молодому человеку на пользу. Признание в восторженной страсти, внушенной им красавице, каприз которой, как говорила она сама, был законом для целого королевства, поселило в нашем влюбленном надежду, что и Коломбо может быть неравнодушна к нему. Мало того, он решился, нисколько немедля, дознаться истины в этом отношении. И странная мысль мелькала у него тогда же в уме. «Если я узнаю, что Коломбо не любит меня», — думал он, идя тихо по набережной и посматривая на заходящее солнце. «Если я узнаю, что она любит Дорбека, зачем же буду я отвергать любовь госпожи де Танп? Конечно, я не люблю герцогиню, и мне не суждено с ней счастье, но где же в другом месте найду я его без сердца Коломбы?» Возвратясь домой, Асканио тотчас выбрал несколько драгоценных вещиц и отправился в Малый Нель. Известные нам ворота сада были заперты, когда он подошел к ним. Асканио стукнул в них 4 раза, на стук его вышла госпожа Клодина. С изумлением и любопытством отперла она ворота, но, увидев не Руберто, а своего милого кавалера, сочла приличным, в отплату за его долгое и ничем не объяснимое отсутствие, обойтись с ним, сколь возможно, холоднее. «А это вы, господин Асканио», — сказала она ему, едва взглянув на него. «Чего вам надобно?»
«Я желал бы, госпожа Клодина, сию же минуту показать вот эти вещицы госпоже Коломбе», — отвечал молодой человек. «Что, она теперь в саду?»
«Да, в своей аллее».
Асканио пошел быстрыми шагами по направлению к этой заветной аллее. Клодина пошла была туда же, но потом вдруг остановилась в нерешительности. Нерешимость вскоре заменилась полным убеждением, что действительно лучше повременить маленько, потому что стоять там, когда Коломбо будет рассматривать и выбирать принесенные убранства, неловко. Очень неловко, словно напрашиваешься на подарок. А как она выберет, мы тут как тут, тогда и подарок принять несовестно. Не только несовестно, но даже должно, ведь он уже приготовлен, и отказаться значит обидеть. Достойная Дуэния была, как видите, дамой весьма деликатной. Что же касается Коломбы, у бедной девушки не выходил теперь из головы наш Асканио. Она не знала, что такое любовь, но душа ее уже была полна любовью. Ее боязливая совесть порой говорила ей, что мечтать о нем не должно. Но красавица оправдывала себя тем, что она, без сомнения, уже никогда не увидится с ним и не будет иметь случая оправдаться. Под этим предлогом она просиживала целые вечера на той скамье, на которой сидели они вместе в счастливый вечер, когда он рассказывал о своей матери. Тут она припоминала все малейшие подробности свидания, тут она мысленно разговаривала с Асканио, тут забывала она для него и приказания отца, и графа Дорбека. В тот вечер, когда нашему влюбленному пришла мысль отправиться в Малый Нель с колечками и ожерельями, Коломбо, как и в предшествовавшие вечера, задумчиво сидела на своей любимой скамье. Воображение уже рисовало ей самыми обольстительными красками сцену, которую так охотно воскрешала она в своей памяти, как вдруг, случайно приподняв глаза, она вскрикнула и отшатнулась. Перед ней стоял он. Он сам, устремив на нее нежный взгляд. Асканио находил, что Коломбо изменилась, но изменилась к лучшему. И в самом деле бледность и задумчивое выражение придавали еще более прелести и без того обворожительному лицу Коломбы. В настоящую минуту она, казалось, еще менее принадлежала земле, чем прежде. Во время безмолвного созерцания этой перемены в Коломбе все прежние, только что рассеявшиеся опасения Асканио пробудились снова. «Боже!» — думал он, силясь сдержать вздох. «Я осмелился надеяться, что это небесное существо может любить меня». Коломбо, покраснев, встала. И они оба заговорили вдруг.
«Вы, сударыня, желали видеть мою работу, и я осмелился», — сказал Асканио. «Мне приятно видеть, господин Асканио, что вы совершенно выздоровели», — сказала Коломбо.
Хотя передаваемые нами слова были произнесены в одно и то же время, однако наши молодые люди как нельзя лучше расслышали их и поняли друг друга. Коломбо невольно улыбнулась. Асканио, ободренный улыбкой красавицы, спросил ее голосом более твердым, чем прежде.
«Так вы еще не забыли, что я был ранен?» И мы очень беспокоились о вас, потому что вы вдруг перестали навещать наш сад.
Я намеревался даже вовсе не ходить сюда.
А почему?
Решительная минута наступила. У Асканио потемнело в глазах. Дыхание на мгновение замерло в груди его, лицо покрылось смертельной бледностью. Он, однако, превозмог себя и сказал, правда, прерывающимся голосом.
«В прошлом, я могу сознаться, я любил вас». «А теперь?» — вскричала бедная девушка, в испуге взглянув на Асканио.
Эти два слова рассеяли бы все сомнения человека более опытного. Для Асканио они пропали понапрасну.
«Теперь, увы», — продолжал он, — «я вымерил расстояние, которое разделяет нас, и притом мне известно теперь, что вы — счастливая невеста графа Дорбека».
«Счастливая»,
— отвечала Коломбо с горькой улыбкой.
«Как? Вы не любите графа? О, говорите, заклинаю вас, говорите! Он недостоин вас!»
«Он богат, он в силе при дворе, он всем выше меня. Но вы видели ли его?»
«Никогда, и даже боялся расспрашивать о нем. Не знаю почему, но мне казалось, что он молод, любезен, хорош собой, что он нравится вам».
«Он старше батюшки, и мне на него даже смотреть страшно», —
сказала Коломбо, закрыв лицо руками. Асканио, вне себя от радости, побледнев, упал на колени, молитвенно сложив руки.
«Что с вами, Асканио?»
— спросила испуганная Коломбо. «Что со мной?» — вскричал молодой человек, став вдруг смелым от избытка радости. «Я люблю вас, Коломбо!»
«Асканио! Асканио!» —
прошептала Коломбо тоном, в котором вы уловили бы и упрек, и радость. Эти слова заменили признание, и за ними последовал долгий, страстный поцелуй.
«Друг мой!» —
сказала потом Коломбо, потихоньку отталкивая от себя Асканио. Несколько минут они смотрели друг на друга молча в упоении блаженства. Молчание прервал Асканио.
«Итак», — сказал он, — «вы никогда не любили графа Дорбека. Вы можете любить меня?»
«Друг мой»,
— отвечала Коломбо голосом нежным, но вместе с тем твердым.
«Поцелуй ваш обручил меня с вами. Вот рука моя, она ваша. И никакая сила в мире не заставит меня выйти за другого. Кто бы ни требовал от меня, чтобы я забыла о моем теперешнем обещании, у меня достанет твердости отказать».
«Боже!» — вскричал Асканио. «Достоин ли я такого счастья?» Упоение описать невозможно. Пусть припомнят его те, которым есть что припоминать. Мы решительно не беремся передать вам разговора, который некоторое время вели между собой наши молодые люди и который состоял из отрывистых фраз, из вопросов, внушенных сердцем, из слов, имевших интерес только для влюбленных. Не беремся также передать их взглядов и рукопожатий в продолжение этого разговора. Мы скажем только, что их непорочные души смешались между собой, словно два прозрачных источника, которые, слившись друг с другом, сохраняют свойства, отличавшие их прежде друг от друга, что они были счастливы счастьем чистым и святым. Потом они рассказали друг другу все свои минувшие печали, сомнения и надежды. Припоминая свои прошлые страдания, тяжелые страдания сердца, они улыбались. Но когда они заговорили о своем будущем, улыбки исчезли, в душе появилась печаль. И как было не грустить об этом будущем? Сколько препятствий мешало их соединению?
«Увы, мой друг», — сказала Коломбо, — «я обещала вам, что буду принадлежать вам или небу. Теперь вижу, что я буду принадлежать небу».
Асканио задумался на минуту и отвечал потом.
«Мне пришла мысль, Коломбо. Конечно, мы одни, ты и я, не можем отвратить беды, которая угрожает нам. Не можем склонить твоего отца, чтобы он отдал мне твою руку. Но есть на свете человек, который в силах помочь нам. Это патрон мой, Бенвенуто Челлини. Он поймет нас, он примет в нас участие, у него душа благородная, высокая. И он поможет нам. Ты будешь моей. Я не знаю, как он достигнет этого, но я убежден, что достигнет. Препятствия ему не страшны, он даже любит их. Он переговорит с королем, он убедит мессира Робера. Одного не мог он сделать — заставить тебя полюбить меня. Но это уже сделано. Остальное для его железной воли безделится.
Вы надеетесь, милый Асканио, надеюсь и я. но не могу ли сделать и я чего-нибудь со своей стороны? Если хотите, я напишу госпоже де Танп, батюшка очень уважает ее».
«Госпоже де Танп», — повторил молодой человек. «А я было и забыл о ней вовсе».
И он рассказал Коломбе, рассказал просто без малейшего тщеславия, без малейшего самодовольства, о любви к нему герцогини и обо всем, что происходило во время его последнего свидания с фавориткой. «Без сомнения», — прибавил он потом, — «она против нашего счастья. Но лишний враг не устрашит Бенвенута. Ему только будет несколько труднее достичь цели. Вот и все».
«Друг мой», — отвечала Коломба, — «вы надеетесь на вашего учителя. Я надеюсь на вас. Поговорите с Челлини как можно скорее, и пусть он решает нашу участь».
«Завтра же я вверю ему все.
Но что с тобой, Коломба? Ты так печально теперь».
Бедная Коломба ревновала. Во время рассказа Асканио сердце ее рвалось на части, и она не раз судорожно сжимала ему руку, которая лежала в руке ее.
«Асканио, — сказала она, — госпожа де Танп красавица. Ее любит великий король. Вы, может быть, неравнодушны к ней?»
«Я люблю тебя, Коломба, — отвечал молодой человек. Коломба молча встала со своего места, подошла к цветам, которые росли в нескольких шагах от скамьи, сорвала красивую белую лилию, вернулась с ней к Асканио и сказала ему.
«Асканио, когда ты будешь делать из золота и дорогих камней лилию для гордой и богатой герцогини, взгляни хоть раз на эту простую лилию из сада твоей Коломбы».
И, поцеловав цветок столь же кокетливо, как поцеловала бы его госпожа де Танп, она отдала его молодому человеку. В эту минуту в конце аллеи показалась Клодина.
«Прости, мой друг, до свидания», —
поспешно сказала Коломба, грациозно, но на мгновение приложив руку свою к губам нашего влюбленного. Дуэния подошла к ним.
«Ну что, дитя мое, — сказала она Коломбе, — побронили вы нашего милого беглеца? Ведь право есть за что. И убранство выбрали себе тоже».
«Вот, госпожа Клодина, возьмите это», — сказала Асканио Дуэния, подавая ей ящичек, в котором лежали принесенные им вещи. «Мы решили здесь без вас, что вы сами выберете себе, что понравится вам более всего. За остальным я приду завтра». Затем он ушел скорыми шагами, бросив на Коломбу взгляд, который высказал ей все, что он должен был высказать. Коломба осталась с миром блаженства в душе. Она сидела молча, недвижимо на своей скамье, между тем, как Дуэния внимательно рассматривала и выбирала себе убранство. Увы, мечтательнице уже предстояло новое горе. В аллею вошла какая-то незнакомая Коломбе женщина в сопровождении одного из слуг мессира де Стурвиля.
«Меня прислал к вам, сударыня», — сказала она изумленной девушке. «Жених ваш, граф Дорбек. Он вернется послезавтра. Ему и вашему батюшке угодно, чтобы я сшила вам. Я, смею сказать, занимаюсь для всех знатных дам по швейной части. Шила платье, в котором будете вы, сударыня, представляться королеве. Ведь вы, конечно, знаете, что вас представит ей госпожа де Танп в тот день, когда король поедет в Сен-Жермен, то есть через 4 дня».
Можно представить себе, какое впечатление произвели слова швеи на Коломбу после сцены, описанной нами в этой главе.